Из дневника Коломбины.
Непредсказуемое и прихотливое.
Я так и не знаю, зачем я ему нужна. Во всяком случае, ухаживать за мной он не пытается. А ведь мы довольно много времени проводим вместе. Считается, что я помогаю ему расследовать обстоятельства смерти бедняжки Офелии, а заодно уж и все прочие таинственные происшествия, связанные с нашим клубом. Но иногда мне начинает казаться, что он меня просто опекает, словно какую-нибудь простушку, глупенькую провинциалку, попавшую в большой и опасный город. Право, смешно. Я, может быть, и провинциалка, но глупенькой, тем более простушкой, меня не назовешь. Я уже не та, что прежде. Мне стали совершенно непонятны обычные скучные люди с их обычными скучными заботами. А это значит, что сама я перестала быть обычной и скучной. И все же я рада этой опеке. Мне нечем себя занять в дневное время. Да и вечерние собрания продолжаются недолго, 3 или 4 добровольца пробуют счастье на рулетке, и на этом все заканчивается. После того первого вечера, когда выиграл Гэнзи, череп никому больше не выпадал, хотя Калибан, например, не пропускает ни единого дня. Я уже описывала свою позавчерашнюю попытку, к которой долго готовилась. Выпавшая мне 6, если вдуматься, просто оскорбительно. Если мерить на игральные карты, выходит, что для смерти я младшая карта в колоде. Самое же чудовищное то, и об этом я не писала, что, убедившись в неудаче, я испытала не разочарование, а горячее, острое, позорнейшее облегчение. Видимо, я еще не готова. После ухода львицы экстаза я недолго оставалась в обществе единственной женщины, 2 новеньких соискательниц я уже коротко обрисовала. Но, как выясняется, я еще была к ним слишком снисходительна. Это совершеннейшее ничтожество. Причем Эфигения еще терпима, потому что понимает свою цену. Но вот вторая, Горгона, держится королевой и все время норовит оказаться в центре внимания. Часто ей это удается, но в менее лестном смысле, чем ей хотелось бы. Козлоногий Критон, разумеется, сразу же кинулся увиваться за обеими. Я слышала, как он разглагольствовал перед глупышкой Эфигенией о естественности наготы. Но собрал пыльцу с этих сомнительных бутонов, разумеется, Просперо. 3-го дня он велел остаться Горгоне, а вчера и развощекой дурочке. Самое странное, что я не испытывала при этом ни малейшей ревности. И пришла к выводу, что плотское и чувственное меня совершенно не волнует. Лишнее тому доказательство я имела позавчера, когда после игры Просперо вдруг взял меня за руку и повел с собой. Я пошла, почему бы и нет. Увы, волшебство не повторилось. Вообще все вышло довольно глупо. Он снова уложил меня на медвежью шкуру, завязал мне глаза и довольно долго водил по моему телу мокрой и холодной кисточкой. Потом выяснилось, что он рисовал тушью магические знаки, еле отмылась. Было щекотно, и я несколько раз, не выдержав, хихикнула. Физиологическая же часть завершилась очень быстро. Вообще у меня складывается впечатление, что восторги сладострастия, о которых с многозначительной туманностью упоминают русские авторы, и радости плоти, которые с куда большей детальностью описывает современная французская литература, еще одна выдумка, изобретенная человечеством, чтобы романтизировать тягостную обязанность продолжения рода. Это вроде коньяку. Помню, как в детстве мечтала: вот вырасту большая и тоже выпью коньяку. Папенька с таким удовольствием пропускает рюмочку перед воскресным обедом. Однажды набралась храбрости, пододвинула к буфету стул, влезла на него, достала графин и отхлебнула из горлышка. Кажется, именно в тот момент я впервые поняла, сколько в людях притворства. На коньяк до сих пор не могу смотреть без отвращения. Как можно добровольно пить эту едкую гадость? С физиологической любовью, кажется, дело обстоит точно так же. Уверена, что для папеньки приятен был не сам коньяк, а ритуал. Воскресный день, парадный обед, поблескивание хрустального графина, предвкушение неспешного вечернего досуга. Тоже с актом любви. Все предшествующее ему настолько пленительно, что можно извинить бессмысленность и постыдность самого действия, благо длится оно недолго. Этот абзац нужно будет после вычеркнуть. Не из-за смелости рассуждений. Это как раз неплохо. Но очень уж по-детски получилось. На физиологии остановлюсь где-нибудь в другом месте, подробнее и без наивности. Мне кажется, Просперо заметил мое разочарование. При расставании его взгляд был задумчив и, пожалуй, даже немного растерян. Но прощальные его слова были прекрасны. «Иди и растворись в ночи». Я сразу ощутила себя химерой, ночным наваждением. Мои шаги по темному бульвару были легки и бесплотны. И все же я больше не безвольная игрушка в его руках. Власть Просперо надо мной уже не абсолютна. Чары ослабли. Нет, к чему лукавить с собой. Дело вовсе не в чарах, а в том, что Просперо теперь стал занимать меня меньше, чем прежде. Я провожу столько времени с Гэнзи не только от того, что не знаю, чем бы себя занять. Он интригует меня. Иногда мы подолгу молчим, как, например, вчера в кофейне. Но бывает, что и разговариваем, причем на самые неожиданные темы. При всем своем немногословии Гэнзи — увлекательный собеседник и полезный, у него можно многому научиться. Вот чего я в нем совершенно не выношу, так это пустой мужской галантности. Сегодня я вновь попробовала заставить его согласиться с очевидным. Как вы можете быть так слепы с этим вашим тупым материализмом и стремлением найти всему рациональное объяснение? Наш мир — маленькое освещенное пятнышко со всех сторон, окруженное тьмой. Из этого мрака за нами следят мириады внимательных глаз. Могучие руки управляют нашими поступками, дергая за невидимые нити. Нам никогда не разобраться в этой механике. Ваши попытки анатомировать потусторонние знаки просто смехотворны. А он вместо ответа: «У вас, мадемуазель Коломбина, премилое платье, вам очень идет». Платье на мне и вправду было недурное. Шелковое, светло-голубое, с брюссельскими кружевами, на первый взгляд совсем конвенциональное, но к манжетам и нижней оборке пришиты маленькие серебряные колокольчики, так что каждое движение сопровождается едва слышным нежным звоном. Это мое собственное изобретение. Однако не кстати сказанный комплимент меня рассердил. «Не смейте разговаривать со мной, как с пустоголовой идиоткой», — воскликнула я. «Что за несносная мужская манера?» Он улыбнулся. «Такие слова под стать какой-нибудь суфражистке. А я-то полагал, что вы ветреная Коломбина, игрушка в руках злого Орликина». Я вспыхнула. Кажется, в начале знакомства я в самом деле говорила ему нечто подобное. «Как провинциально!» Теперь я ни за что бы не произнесла вслух подобную жеманную пошлость. Однако прошло не более 2 недель. Отчего я так быстро переменилась? Видно, дело в том, что рядом, совсем рядом, все время кто-то умирает. Сама смерть описывает вокруг меня плавные грациозные круги, которые с каждым разом делаются уже и уже. А Гэнзи еще толкует о каком-то расследовании. Он ужасно скрытен и почти ничего мне не рассказывает. Я не знаю ни его настоящего имени, ни рода его занятий. Кажется, он инженер, во всяком случае, очень интересуется новинками техники и оживляется, когда речь заходит о самоходных экипажах либо мотопедах. Что мне, собственно, о нем известно? Уже лет 10 он живет за границей, перемещаясь из страны в страну, жил в Америке. В России бывает наездами, у него какие-то нелады с московскими властями. Он сказал, что ему пришлось сменить квартиру, потому что Масса заметил слежку почти у самого дома. С филером японец обошелся неделикатно, потому что терпеть не может эту породу со времен своей разбойничьей юности. В общем, пришлось съехать из Ощеулова переулка, расположенного в 5 минутах ходьбы от дома Просперо, на Сухаревку, в Спасские казармы, там как раз свободна одна из офицерских квартир. Начнешь выспрашивать подробности, отвечает уклончиво. И никогда не поймешь, всерьез он разговаривает или морочит голову. Коломбина оторвалась от дневника, посмотрела в окно, задумчиво покусывая ручку. Как бы получше описать их сегодняшнюю встречу в кафе «Равиоли»? Она сильно опоздала, то есть на самом деле пришла даже раньше назначенного времени и прогуливалась на противоположной стороне улицы, видела, как в кафе входит Гэнзи, и после этого еще полчаса разглядывала витрины. Приходить на свидание вовремя – дурной тон. Провинциализм, который нужно в себе искоренять. На всякий случай не спускала глаз с двери. Если ему надоест ждать, и он соберется уходить, Надо будет подойти, сделать вид, будто только что появилась. «Должно быть, со стороны я смотрюсь странно», — подумала Коломбина. «Экстравагантно одетая молодая особа стоит на одном месте, безо всякого дела, будто жена Лота, превратившаяся в соляной столб». Поглядев вокруг, она заметила, что на нее и в самом деле пялится какой-то юнец в клетчатом пиджаке и дурацком соломенном канотье с шелковой лентой. Облизнулся наглец. Во рту блеснул золотой зуб. Хорошо, хоть не подмигнул. Ясное дело, принял за кокотку. Ну и пускай. Если бы не навязчивое внимание нахального молокососа, она промотала бы Гензи еще дольше. Правда, не очень-то он, кажется, и томился. Сидел совершенно спокойно, читал газеты. Не упрекнул Коломбину за опоздание ни единым словом, заказал ей чашку какао и пирожных. Сам пил белое вино. «Что интересного вы читали?» — спросила она с небрежным видом. «Право, не понимаю тех, кто читает газеты. Все истинно важное происходит не с другими людьми, а с тобою самим и внутри тебя. Об этом ни в каких газетах не напишут». Он был обескуражен этим суждением. «Отчего же?» «И с другими людьми происходит много всего интересного». «Да?» — насмешливо улыбнулась Коломбина. «Ну, попробуйте меня заинтересовать вашими новостями. Что творится на свете?»
«Извольте».
Он зашуршал газетой. «Так. Вести с Трансваальского театра военных действий. Это вас вряд ли заинтересует. Попробуем раздел со спорта». Гензи перевернул страницу. «Вчера в Петербурге на Крестовом острове состоялся матч между германским и петербургским футбольными кружками. Петербургская команда была нападающей стороной и одержала полную победу над противником, послав в гейт германцев 18 голов, а сама пропустив только 7. Ну как?» Она красноречиво поморщилась. «А про северный П-полюс? Очень любопытная статья. Принцу Людвигу Абруцкому, предпринявшему попытку достичь Северного полюса на сибирских собаках, пришлось вернуться в Шпицберген. 3 члена экспедиции погибли в ледяных торосах, а сам его высочество подвергся жестокому обморожению и лишился 2 пальцев на левой руке. Очередная неудачная попытка покорения высшей точки земного шара подвигла известного мореплавателя капитана Иоганнесена на новый проект. Этот опытный полярник предполагает заняться приручением белых медведей для замены ими слабосильных лаек. Для дрессировки молодых медведей, утверждает капитан, потребуется приблизительно 3 года, и тогда они будут в состоянии с необычайной легкостью вести сани через лед или лодку вплавь. Иоганнесен объявил, что подготовку его необычной экспедиции патронирует сама принцесса Ксения, супруга наследника престола принца Олафа. Здесь Гензи отчего-то вздохнул, а Коломбина прикрыла ладонью рот, делая вид, будто зевает. «Ну хорошо», — отступился он, поняв, что заинтересовать даму спортом ему не удастся. «Попробуем раздел «Смесь». Там всегда есть что-нибудь любопытное. Да хоть вот это. Оригинальная проделка мошенников. 14 сентября крестьянин Семен Дутиков по прибытии в Москву шел от Курского вокзала по Садовой улице и, не зная, где пройти в Черкасский переулок, обратился к неизвестному мужчине с просьбой указать ему дорогу. Неизвестный вызвался проводить Дутикова, на что последний согласился. Когда они шли по одному из глухих переулков, неизвестный указал Дутикову на лежащий посреди тротуара бумажник, в коем оказалось 75 рублей. Дутиков согласился поделить деньги пополам, но в это самое время из подворотни выбежал плечистый господин весьма решительного вида и стал кричать, что бумажник обронен им и что там лежало 200 рублей. «Ах, проходимцы! Бедный крестьянин Дутиков!» Воспользовавшись тем, что Гензи прервал чтение, она попросила. «Прочтите лучше из раздела «Искусство». Ну, их ваших мошенников. И так ясно, что вашего крестьянина обобрали как липку. Так ему и надо. Пусть не зарится на чужое».
«Слушаюсь, мадемуазель. Новая пьеса».
В Москву приехал молодой писатель Максим Горький, который привез с собой только что написанную им и даже не проведенную в цензуре пьесу, которую он предполагает назвать «Мещане». Первый драматургический опыт господина Горького возбудил живейший интерес у дирекции художественно-общедоступного театра.
«Фи, мещане!» — протянула Коломбина. «Он бы еще про бродяг пьесу сочинил.
Или про ночлежку.
Нет, наши русские писатели совершенно неисправимы. В жизни и без того мало красивого, а их все тянет в грязи копаться. Прочтите мне лучше про что-нибудь эффектное.
Есть и эффектное. Новое увлечение архимиллионеров. В Ньюпорте, самом модном морском купании американских богачей, в последнее время наблюдается истинная мания к автомобилизму. Отпрыски виднейших американских фамилий носятся по шоссе и набережным на головокружительной скорости до 30 верст в час. Полиция отмечает все возрастающее число несчастных случаев, вызванных гонкой на самодвижущихся экипажах. Недавно чуть не разбился молодой Гарольд Вандербильт, въехавший на своем Панар-Левассоре в повозку с сеном.
30 верст в час – это не предел!» – воскликнул Гензи с воодушевлением.
«Да и не в скорости дело! Я уверен, что автомобиль – это не просто забава. На нем можно преодолевать огромные расстояния, и я докажу свою правоту, вот только закончу свои московские дела».
Никогда еще Коломбина не видела невозмутимого Гензи в таком возбуждении. Права покойная Лорелея. Мужчины – сущие дети. Но тут его взгляд вновь упал на газетную полосу, и лицо японского принца помрачнело. «Что такое?» – насторожилась она. «Снова статья про хитровского слепителя», – неохотно ответил он, скользя глазами по строчкам.
«Никак не могу поймать. Ничего нового, досужие журналистские спекуляции».
«Хитровский слепитель?» – Коломбина наморщила носик. «А, это преступник, который выкалывает своим жертвам глаза? Да-да, я слышала. Какое вульгарное прозвище! Почему преступления обязательно должны быть так по-звериному скучны? Куда подевались настоящие художники злодейства? Я бы казнила убийц не за то, что убивают, а за то, что делают свое кровавое дело так бездарно, так пошло». Эта мысль пришла Коломбине только что по вдохновению и показалась ей необычайно яркой и провокативной. Но приземленный собеседник никак не откликнулся и хмуро сложил газету. После кафе пошли прогуляться по Кузнецкому мосту и театральному проезду. Навстречу шла манифестация охотнорядцев во главе с гласными городской думы в честь очередной победы русского оружия в Китае. Генерал Раненкампф взял какой-то туджань и еще цаньгуань. Несли портреты царя, иконы, хоругви, кричали хором «Ура, Россия!». Шли распаренные, краснорожие, счастливые, но при этом все равно сердитые, как будто их кто-то обидел. «Смотрите», — сказала Коломбина, — «они грубые, нетрезвые и злые, зато они патриоты и любят родину. Видите, как они радуются, хотя, казалось бы, что этим лавочникам тяньгуань? А мы с вами образованные, вежливые, чисто одетые, но до России нам дела нет».
«Какие же это патриоты?» — пожал плечами Гэнзи. «Просто крикуны». Законный повод подрать глотку не более. Истинный патриотизм, как истинная любовь, никогда о себе не кричит.
Она не сразу нашлась, чтобы ответить, задумалась. А вот и нет, истинная любовь о себе кричит. Да еще как, если представить, что ты кого-то полюбила, а его у тебя отобрали, разве не закричишь? Так завоешь, что весь мир оглохнет. А впрочем, это, вероятно, дело темперамента, вздохнула Коломбина. Застегнутого на все пуговицы Гензи, наверное, хоть на куски режь, он все равно кричать не станет. Сочтет, что это ниже его достоинства. Ей вдруг захотелось растормошить его, схватить за плечи и как следует тряхнуть, чтобы растрепался безукоризненный пробор. «А чего вы всегда такой спокойный?» — спросила она. Но он отшутился и перевел разговор на пустяки, как делал обычно, а ответил просто и серьезно.
«Я не всегда был таким, мадемуазель Коломбина. В юности я приходил в волнение из-за любой ерунды. Однако судьба испытывала мою чувствительность так часто и жестоко, что теперь пронять меня чем-либо трудно. К тому же Конфуций говорит, у сдержанного человека меньше промахов».
Кто такой Конфуций, она не знала. Вероятно, какой-нибудь античный умник. Но изречение ей не понравилось. «Вы боитесь промахов?» – презрительно рассмеялась она. «А я вот хочу всю свою жизнь построить на одних промахах. По-моему, прекрасней этого ничего нет».
Он покачал головой. «Известна ли вам восточная доктрина перерождения душ? Нет? Индусы, китайцы и японцы верят, что наша душа живет не единожды, а много раз меняя телесные оболочки. В зависимости от ваших поступков, вы можете в следующей жизни получить повышение или же наоборот, быть разжалованы в гусеницу или, скажем, в чертополох. И в этом смысле промахи крайне опасны. Каждый из них отдаляет от гармонии и, стало быть, понижает ваши шансы переродиться во что-нибудь более достойное. Последнее замечание показалось Коломбине довольно обидным, но она не стала заявлять протест. Так поразило ее воображение восточная теория. «Я хотела бы в следующей жизни превратиться в стрекозу с прозрачными крыльями. Или нет, в ласточку. А возможно заранее определить, кем родишься в следующий раз?» Гэнди сказал. «Определить нельзя, а угадать, вероятно, можно. Во всяком случае, когда жизнь уже почти прожита. Один из буддийских вероучителей утверждает, что с возрастом лицо человека обретает черты, подсказывающие, кем или чем он появится на свет в следующем рождении. Вы не находите, что наш дедуш, например, удивительно похож на филина? Если в своем следующем рождении, пролетая легкокрылой ласточкой над темным лесом, вы услышите уханье, будьте осторожны. Очень возможно, что это перерожденный господин Просперо снова заманивает вас в свои сети». Она прыснула. Просперо со своими круглыми пронзительными глазами, крючковатым носом и несоразмерно пухлыми щеками и в самом деле был похож на филина. «Ладно, про разговор с Гэнзи можно не писать», — решила Коломбина. «А вот про Просперо это важно». Обмакнула стальное перо в чернильницу, застрочила дальше. «Я тут писала, что, как ни странно, совсем не ревную Доже к Офигении и Горгоне. А вот он меня, по-моему, ревнует. Я это чувствую, я знаю наверняка. Женщины в таких вещах не ошибаются. Ему досадно, что я уже не смотрю на него тоскливыми овечьими глазами, как прежде. Сегодня вечером он не обращал внимания ни на ту, ни на другую, а смотрел только на меня. Обе дурочки страшно бесились, и это, не скрою, было приятно. Но мое сердце не забилось чаще. Новое мое стихотворение он превознес до небес. О, каким блаженством эта похвала была бы для меня еще совсем недавно! А нынче я нисколько не обрадовалась, потому что отлично знаю, стихотворение посредственное. Игра в рулетку начинает приедаться. Первый признак — обилие желающих. Сегодня, кроме всегдашнего Калибана, разочарованные вопли которого просто комичны, крутить колесо отважились даже Петя и Критон, первый густо покраснев, второй смертельно побледнев. Любопытная психологическая деталь: после благополучного исхода Петя сделался белее простыни, а Критон раскраснелся. Труполюбивый прозектор Гораций, бросая шарик, подавил зевок, я явственно это заметила. Сирано даже позволил себе созерничать, пока рулетка вертелась, он напевал шансонетку «Покружись, душа девица». Дош наблюдал эту браваду молча, с насупленным челом. Он не может не понимать, что затея с колесом фортуны оказалась неудачной. Смерть явно не желает унижать себя, участвуя в этом дешевом аттракционе. Только братья-немцы по-прежнему старательны и серьезны. Бросая шарик, Розенкранц всякий раз выразительно косится в мою сторону. Далее этого его ухаживания не идут. Я замечаю, что они с Гильденстерном часто переглядываются между собой, словно разговаривают глазами. По-моему, они отлично понимают друг друга без слов. Я где-то читала, что у близнецов такое бывает. Один только взглянул, а другой уже протягивает ему портсигар. И еще, когда шарик скачет по ячейкам, каждый из них смотрит не на колесо, а лишь на брата, угадывает результат по выражению лица, так похожего на свое собственное. Гдлевский за нашими играми наблюдает иронически, ждет великого дня завтрашней пятницы. Мы все над ним потруниваем, а он надменно молчит и лишь улыбается с видом уверенного превосходства. Сразу видно, что с его точки зрения все прочие соискатели — ничтожество, и только он один достоин стать возлюбленным смерти. Калибан, разозленный очередной неудачей с колесом, обозвал гимназиста наглым щенком, чуть не дошло до дуэли. А в конце сегодняшнего вечера Коломбина выкинула штуку, удивившую ее саму. Когда любовники начали расходиться, к ней, светловолосой вакханке, подошел Дош и взял двумя пальцами за подбородок.
«Останься», — велел он. Она ответила ему долгим, интригующим взглядом, потом скользяще коснулась его руки розовыми губами и прошептала. «Не сегодня. Ухожу. Растворяюсь в ночи». Легко развернулась и вышла вон, а он застыл в растерянности, провожая молящим взглядом тонкую фигурку непредсказуемой и прихотливой чаровницы. Так ему и надо.